будет означать взятие под контроль Мариуполя, однако украинские войска могут деоккупировать территории Харьковской области. Александр, ну неприятно об этом говорить, да, но если действительно вот этот гарнизон Мариуполя будет или взят в плен, или, не дай бог, уничтожен, сейчас там идут подземные бои вот в Азовстале, насколько велики силы сейчас вот кинуты на штурмы Азовстале, насколько эти группировки врага могут усилить вот эти вот штурмы на Донбассе, или там уже не так много и военных осталось, сообщалось, что их перевели к северу, две батальона тактические групи от Маріуполя вже і вивели їх оттуда.
Дивіться, це теж хороше запитання, і воно насправді пояснює таку ж тактику випаленої землі. Тому що коли ми робили ще перед війною аналіз можливого нападу, ми в тому числі брали до уваги чисельність військ, яка буде потрібна Російській Федерації для того, щоб здійснювати окупаційне адміністрування захоплених територій. Ну, банально, окупаційний режим підтримувати. І територія навіть сходу і півдня України, це реально там 500-600 тисяч військовослужбовців, які потрібні. Але це, знову ж таки, це розрахунок, який ведеться з розрахунку на кількість населення. Ця тактика, яку росіяни застосовують, вона, в принципі, населення примушує залишити ці території, тобто це етнічні чистки і геноцид, фактично. І тому їм залишати війська там не потрібно. Там на тому напрямку Маріупольському було десь орієнтовно близько 15 тисяч російських військовослужбовців. Ну, якась кількість там змобілізованих громадян України на окупованому Донбасі, їх можна до уваги особливо не брати, тому що вони ані за мотивацією, ані за оснащенням не є великою проблемою. Після взяття Маріуполя, хоча, чесно, я вважаю, що все ж таки в гарнізона є шанси триматися ще, і звичайно, це дуже складно і дуже боляче про це говорити, дуже прикро, що так сталося, але я думаю, що ще рано говорити про те, що гарнізон буде взятий найближчим часом. Ну, відверто кажучи, я думаю, що найбільша проблема для гарнізону – це відсутність просто води і продуктів харчування, тобто це от може бути причиною поразки радше, ніж щось інше. Ну, вот я сподіваюся, да, відповідь на ваше запитання.
Я вот еще процитирую этот институт исследования войны, очень интересные исследования они провели. Так вот, они констатировали, что основные усилия России сосредоточены на востоке Украины, ну, о чем мы с вами и говорим, но армия РФ имеет 5 задач, одна главная, 4 вспомогательных. Основная цель – окружение украинских войск в так называемом котле между трассой Изюм-Славянск, линии фронта Кременная-Рубежная, Попасная в Луганской области, чтобы захватить Донецкую и Луганскую области полностью. Ну, вот создание вот этого пресловутого котла для группировки операции Объединенных сил. А 4 вспомогательные усилия – это завершение захвата Мариуполя, сохранение давления на город Харьков, удержание оккупированной территории на южной оси и угроза северо-восточной Украине, в частности, Сумской области с российской и белорусской территории. Там, кстати, сейчас маневры начались, маневры, военные учения в Беларуси. Александр, а зачем давить на Харьков? Зачем распылять силы, обстреливать Харьковщину?
Ну, я вам хочу сказати, що однією з причин того успіху, який на сьогоднішній день розвивають Збройні Сили там на Харківщині, є те, що росіяни суттєво зменшили свою присутність там. Тому, звичайно, тут не питання, навіщо вони розпиляються, а тут питання того, що ми вимушені розпилятися самі. Тому що за іншої ситуації ми могли би сконцентрувати зусилля не лише на тому, щоб утримувати цей Слов'янсько-Краматорський конгломерат, але могли якісь інші заходи вживати. Ну, по суті, деблокування Маріуполя, воно унеможливлено тим, що у нас є загрози практично по всій протяжності кордонів, і тому величезні сили утримуються на всіх цих напрямках, тому що практично всюди на відстані там одного двох переходів від кордону знаходяться об'єкти стратегічної інфраструктури, атомні електростанції, інші важливі об'єкти, транспортні розв'язки, логістика залізнична і таке інше. Тобто ми, в принципі, не можемо собі дозволити зараз сконцентрувати ці зусилля для виконання таких додаткових задач. За моїм власним підрахунком, нам щонайменше 20-30 бригад додаткових були б потрібні для того, щоб ефективно здійснювати контрнаступальні операції. І це питання не лише оснащення цих 20-30 бригад, тому що їх треба оснастити фактично з нуля, Але і питання, звичайно, додаткового фінансового навантаження на бюджет України, позаяк, ну, все одно цим людям потрібна і фінансова підтримка.
А как раз вот эти вот дополнительные силы и сковываются и на северном направлении, и на харьковском направлении. В этом-то и задумка. Александр, как думаете, от Беларуси стоит чего-то ожидать? Вот сейчас встречаются опять Путин и Лукашенко, или это будет опять демонстрация силы и никаких военных действий для того, чтобы вот отвлекать внимание ВСУ?
От мені подобаються ваші запитання. Я відчуваю, що ми з вами думаємо однаково, ви знаєте відповідь наперед. Тому я думаю, що так, що чекати від Білорусі участі в цьому конфлікті не варто. І знову ж таки, це не питання Лукашенка і не питання його політичної волі. Це просто банальне небажання особового складу Збройних сил Білорусі брати участь в цьому конфлікті. І знову ж таки, не тому, що вони вважають його братовбивчим і ще чим-небудь, а просто тому, що вони розуміють, що, власне, це особливо для них дорога в один бік, тому що Збройні сили України, підрозділи територіальної оборони навіть, вони настільки вищу мотивацію мають, часто, навіть якщо говорити про тероборону і підготовку кращу, аніж їхні ці парадні війська, що просто це закінчиться для них дуже погано. Тому я би на це не розраховував. Я думаю, що одна із причин, чому росіяни вагаються або не можуть розгорнути якусь операцію не те, що на Одеському напрямку, а навіть на Кишинівському з Придністров'я поки що, це, власне, те, що так звані війська Придністров'я, вони теж не вмотивовані абсолютно брати участь в цих процесах.
Еще вас немного помучаю. Одесское издание «Думская», нардеп Гончаренко сообщили о пожаре на российском фрегате «Адмирал Макаров» в Черном море, который начался якобы вчера вечером, 5 мая. По данным СМИ, его как крейсер «Москва» поразили ВСУ из ракетного комплекса «Нептун». Но официального подтверждения от Минобороны этого пока нет. И вот мы связывались с военно-морскими экспертами, они не готовы это комментировать. Как вы это воспринимаете, вот такие вот сообщения? Это тоже такая определенная информационная война. То есть если подбили, наверное, бы Минобороны об этом сразу же и заявили. І підтвердила, як думаєте?
Дивіться, аналогічна ситуація була з Москвою, тому що тоді, як ви пам'ятаєте, офіційне підтвердження прийшло майже через добу. Тому я пропоную, давайте почекаємо, і на чому я особисто наполягаю, що єдиним достовірним джерелом подібної інформації мають бути визначені речники Збройних сил України, військово-морських сил там, і так далі. Ну, заяви навіть дуже поінформованих цивільних чиновників, блогерів там і тому подібне, вони все-таки до уваги братися не повинні.
И такой масштабный к вам вопрос. Вот сейчас такая многоголосица началась по ядерному оружию. Ну, пропагандисты российские рисуют картинки, активно обсуждают в эфирах пропагандистских каналов федеральных планы ядерных ударов по Берлину, Парижу, Лондону. Путин неоднократно угрожал, конечно, не ядерным оружием, да, но вот с эвфемизмами говорил, что мы готовы к решительным действиям, все решения приняты. И вот Владимир Володин, спикер Госдумы, говорит о том, что нет, не будет нанесен ядерный удар, только в ответ. Сегодня специально прокомментировал применение ядерного оружия замдиректора департамента информации МИД РФ Алексей Зайцев, который сказал, что Россия якобы твердо придерживается принципов, в соответствии с которыми в ядерной войне не может быть победителя, и она не должна быть развязана. Прямая речь его, сценарий возможного применения нами ядерного оружия четко прописаны в российских доктринальных документах. Они неприменимы к реализации задач, поставленных в ходе специальной военной операции в Украине. Ну так они войну называют. А в чем дело? Почему начали давать попятную такую, ну по крайней мере в риторике по ядерному оружию?
Я можу пояснити, чому взагалі похабцем це робиться. Справа в тому, що зараз відбувається робота на рівні постійних представництв Організації Об'єднаних Націй по підготовці резолюції щодо того, що будь-які застосування ядерної зброї Росією, навіть якщо це буде там півкілотонний ядерний снаряд або ранець, або ще що-небудь проти України, буде вважатися оголошенням війни людству. Тобто Це насправді дуже потужна резолюція, і звичайно про неї мало хто знає, але на превеликий жаль, ми ж розуміємо, що росіяни, особливо ООН, мають потужні свої розвідувальні позиції агентурні, і тому вони знають, і тому вони на випередження почали цю тему знімати. Чому? Тому що ми ж розуміємо, що за таку резолюцію безперечно проголосує абсолютна більшість членів, і ті, які не проголосують, вони мають, як на мене, бути включені в цей клуб неадекватів, та, до якої Російська Федерація, Північна Корея відносяться. Тому вони працюють на випередження, але водночас хочу сказати, що, як завжди, це така типова російська історія з ізуїтськими такими, в поганому сенсі цього слова, такими способами, да? Тобто вони говорять одне, а мають на увазі зовсім інше, і причому так говорять, що якщо просто ретельно подивитися, що вони говорять, то вони ніби і не брешуть, тому що відсилка до доктринальних документів, вона не даремна. Чому? Тому що відповідно до російської доктрини застосування ядерної зброї, така зброя може бути, зокрема, застосована у випадку, коли або Російській Федерації загрожує ядерний удар, або коли ядерній інфраструктурі російській загрожує удар, який може бути таким, що виводить її з ладу. Причому цей удар не обов'язково повинен бути ядерним, він може бути конвенційним або кібератака, наприклад, яка виводить з ладу системи. А також це екзистенційна загроза для існування Російської Федерації. Тому в цьому контексті багато є можливостей, які Росія може створити сама. І, як нам відомо, я не пам'ятаю, чи це в публічному просторі було, але на початку, здається, кінець березня, початок квітня, там було перехоплення, здійснене українською розвідкою, відповідно до якого було відомо, що росіяни серйозно розглядають можливість проведення провокації на одному зі своїх ядерних об'єктів, які би дозволили отримати це ядерне казус белі. І більше того, там навіть розглядався варіант безпосереднього об'єкта, це Белгород-22, такий сховище ядерних снарядів і бомб в Російській Федерації, в Білгородській області, в 10 кілометрах чи 15 від українського кордону, там Суми, дуже близько знаходиться. І там, власне, це сховище ядерних зарядів, відповідно до плану росіян, могло бути захоплено якимись там перевдягненими людьми, які би стверджували, що вони або сили спеціальних операцій, або навіть, можливо, якісь підрозділи Азову або правого сектора, і це могло би бути розцінене росіянами як ядерна загроза або, власне, ядерний тероризм, і відкрити можливості для застосування у відповідь ядерної зброї
по території України.
Тому, звичайно, так, по території України, і власне є інші, на жаль, факти, які я не можу зараз розголошувати, які вказують на те, що розмови серед вищого військового керівництва операцією проти України військовою російською, вони ведуться. І наразі казати, що такої загрози немає, я, на жаль, не можу.
І уточняю ще один вопрос. А от якщо цю резолюцію прийме ООН, які її послідки у цій резолюції? Це як політичне таке рішення буде?
Ну, дивіться, справа в тому, що до моменту, поки росіяни застосують цю зброю проти України, це радше такий політичний документ, але водночас я думаю, що у випадку застосування, безперечно, це буде оголошення дійсно війни людству, і це означає, що ООН, як Організація Об'єднаних Націй, буде мати можливість, перше, виключити Російську Федерацію зі складу, а по-друге, направити безпосередньо війська ООН, які будуть фактично об'єднаними військами всіх тих країн, тобто не лише НАТО, але й багатьох інших країн, направити їх безпосередньо на примус Російської Федерації до миру. Це така загроза, і по суті вона також робить Російську Федерацію абсолютним злом навіть в очах самих громадян Російської Федерації. Однак хочу відзначити, що Росія в своїх ідеологічних конструкціях, які вони зараз там похапцем вибудовують, вони готові до цього виклику. І нещодавно, мені здається, сьогодні вранці чи вчора, на такому близькому до російських спецслужб сайті як Регнум була така опублікована стаття, яка носила такий характер означення рамок такої майбутньої ідеології. І там, зокрема, така була теза, навіщо потрібен світ, якщо в ньому немає Росії. Та, ну, тобто ті речі і ті заяви, і ті меседжі, які раніше були притаманні лише для дуже маргінальних ультраправих ура-патріотичних кіл в Російській Федерації, тепер вони стають фактично офіційною ідеологією.
Спасибо большое за ваше время, Александр. Александр Данилюк, военный эксперт, глава Центра оборонных реформ, был вместе с нами. Мы двигаемся дальше. Перед Днем Победы, который в России отмечается, как известно, 9 мая, является самым важным патриотическим праздником, западная пресса обсуждает, какие же шаги предпримет Путин в столь символичную для него дату. Одна из версий, что 9 мая он официально объявит войну Украине и начнет мобилизацию. Военный эксперт Михаил Самусь рассказал телеканалу «Настоящее время», считает ли он это возможным.
О том, что после провала первой фазы операции сейчас налицо провал второй фазы операции, ведь и Герасимов, начальник генштаба, и все остальные силовики обещали Путину успех и победу как раз к 9 мая. На самом деле ничего не достигли, никаких успехов нет, поэтому Путин может, в принципе, эмоционально объявить Украине войну, эмоционально объявить мобилизацию, то есть фактически в правовом поле не будет предложено никаких-то изменений, то есть не будет объявлена фактическая война, что тянет за собой принятие жестких решений, возможно, даже введение военного положения, потому что мобилизация, для того, чтобы объявить общую мобилизацию, необходимо вводить определенные правовые изменения в самой обстановке в России. Я не думаю, что Путину это уже нужно делать. Поэтому он может эмоционально, на эмоциональном уровне, на вот этом подъеме победобесия заявить о том, что Россия воюет со всем мировым нацизмом, поэтому нужно сплотиться и нужно сейчас всем пойти на фронт для того, чтобы каждый на своем месте, он даже может сказать, что на фронт имеется в виду, каждый на своем месте должен проявлять больше трудолюбия, больше концентрации и работать на победу. И при этом он может сказать, что те, кто хотел бы, например, повоевать, помочь российской армии, может пойти в военкоматы и записаться в добровольческие подразделения. То есть я думаю, что все-таки официально не будет объявлено, но на эмоциональном уровне такое Путин может сделать.
Ну, то есть, по-вашему, это будет на самом деле призыв не резервистов, не мобилизация, а призыв просто, призыв не в смысле военного призыва, а Путин призовет людей записываться на эту войну.
Я думаю так, потому что в любом случае мобилизация, введение военного положения, это слишком большой удар может быть по российской экономике, которая и так находится под санкциями. Если туда еще ввести определенные ограничения, которые по военному положению вводятся, в том числе и повышение налогообложения и так далее. Но я не думаю, что это понравится российскому бизнесу, который додушат уже окончательно. Тем более, что на самом деле для того, чтобы в принципе собрать 100-200 тысяч человек, не нужно объявлять мобилизацию в России. Страна большая. В репрессивных районах такое количество людей, которые пошли бы повоевать за какие-то деньги, можно, я думаю, без проблем найти, просто провести какую-то элементарную рекрутинговую кампанию. И таким образом набрать такого мяса можно, но я подчеркиваю, это будет мясо. Если бы Путин объявил мобилизацию в декабре или в январе, до начала так называемой операции своей, то он где-то бы сейчас получил подготовленных специалистов. Вот именно вот где-то вот сейчас. Если же он объявит мобилизацию, например, 9 мая, но это будет где-то середина, конец июня, когда первые специалисты будут подготовлены или подразделения, которые усилятся этими людьми. Если же он просто наберет людей и бросит их в бой, но сейчас так никто не воюет, сейчас война идет высокотехнологическая, война идет в основном артиллерии, если вы заметили. Поэтому здесь можно миллион мяса бросить сейчас на Донбасс, например, но это никак не изменит военную обстановку.
А вот если, Михаил, говорить, все-таки представим, что эти 100-200 тысяч человек, про которые вы сказали, тем или иным образом на фронт собираются отправить. Вообще Путину есть на чем воевать? Учитывая, что вот вчера британская разведка говорила, что Путин задействовал в Украине 65% вообще наземной силы всей российской армии. Допустим, мобилизацию он резервистов или еще кого-то привлечет. А где новые танки для них взять?
Вот именно, что новых танков не будет. Будут доставать танки, они уже достают танки с баз хранения, будут их приводить в порядок, но это, опять же, нелегко. То есть, в принципе, я уверен, они разворованы, разобраны, и надо будет из 10 танков создавать 2-3 максимум. Поэтому новых танков не будет, и, что самое главное, высоких технологий не будет. Вот наши войска каждый день там 7-10 «Орланов» сбивают, это основной беспилотник российской армии, он создан в основном из западных компонентов, хотя это и двойного предназначения, то есть не военные товары, но все равно они подлежат экспортному контролю, и я думаю, что они больше не поставляются в России. Поэтому я думаю, что через некоторое время с беспилотниками у них начнутся проблемы, и даже если какой-то вот металлолом в виде старых танков он и дотянет до передка, но я не думаю, что это сильно повлияет на возможности украинской армии, которая будет иметь совершенно другую тенденцию. У нас примерно 2-3 месяца будет очень сильное усиление западным вооружением. Как раз вот те западные поставки, которые мы имеем сейчас, неделю назад, они через 2-3 недели как раз начнут активно принимать участие в боевых действиях.
То есть, Михаил, если я правильно понимаю, тут время играет на стороне Украины, даже если Путин что-то объявит 9 мая, то вот этих людей, вновь мобилизованных или призванных на эту войну, уже будет встречать другое оружие украинское?
В любом случае, время играет на руку Украине, конечно же, потому что Путин собирался все это решить за 48 часов, сейчас уже немножко больше, чем 48 дней, скажем так.
Мы уже говорили о том, что войска Российской Федерации продолжают штурм Попасной. Они не могут полностью взять город уже месяц, но нещадно его обстреливают, уже полностью уничтожили. А ситуация на месте расспросим главу военной администрации Попасной Николая Ханатова. Он с нами по телефону. Николай, здравствуйте.
Вітаю, студія. Вітаю, дорогі українці. Вітаю, любі попасняни.
Николай, вы недавно вот в разговоре с нашим журналистом несколько дней назад говорили, что захвачена половина Попасной оккупантами. Они с тех пор продвинулись вперед?
Да, они немножко продвинулись. Они не могли не продвинуться с их подходами, с их циничностью, потому что они не жалеют ни мирное население, они не жалеют детей. Они не смотрят, что перед ними школа, детский садик, больница. Они цинично с далеких расстояний стреляют из всего имеющегося оружия, не жалея ничего на своем пути.
Ну, то есть они контролируют часть города, я правильно понимаю?
Да, они уже контролируют большую часть города. Они хотят взять город в кольцо, но 2 месяца им для этого не хватило. Хотя Попасная — это небольшой город, меньше любого района Киева.
Господин Ханатов, я так понимаю, что если будет взято оккупантами под контроль Попасная, это угроза для Горского, Золотого, они вот пойдут в том направлении, да, окружат вот эту вот маленькую агломерацию луганскую.
Я думаю, они хотели бы это сделать, но, скорее всего, Попасная станет для оккупантов просто братской могилой. Жалко, конечно, всю нашу инфраструктуру, жалко гражданских людей, но это будет огромная братская могила для всех россиян, кадыровцев, вагнеровцев и другого непотреба, которое пришло на нашу землю.
Николай, вы вот говорите, что беспощадно относятся к мирным жителям. А что там происходит, по вашей информации, на вот оккупированной части Попасной? Вот там действительно кадыровцы, да, я так понимаю, воюют сейчас? Со стороны
оккупанта. Они тоже есть. Там есть представители ЛНР, ДНР, которые когда-то предали Украину. И сегодня они идут в первых рядах и просто являются пушечным мясом. После них идут штатные россияне, после них идут, конечно, кадыровцы, которые выступают в роли загранотрядов. С местными жителями поступаются беспощадно и непорядочно. Люди оставались в своих укрытиях, они даже не хотели выходить на эвакуационные автобусы, которые мы им предлагали, потому что они хотели быть именно в Попасной, охранять свое имущество. Но та сторона, она не демократична, она под дулами автомата. Их вывезла в Первомайск, поснимали там 1-2 дня кино на видеокамеры для центральных телеканалов российских, а потом дали старые лопаты и заставили за еду копать окопы.
А что поснимали? Как рассказывали о зверствах нацистов, да, в кавычках? Что, какой сюжет был?
Да, пока говорили, что якобы украинцы сами разбомбили свою Попасную. Мы прекрасно все эти годы жили. В нас правительство Украины, международные фонды вложили кучу денег. У нас были прекрасные дороги, тротуары, освещение, школы, больницы. Все было восстановлено. И вот как они пришли с февраля месяца, мы якобы за 2 месяца себе зачем-то все убили. Хотя живем здесь точно так же, на таком же языке мы говорим, того же вероисповедания. И вот за 2 месяца мы как будто бы с ума сошли, это все это сделали. Якобы какую-то там женщину показали, что убили сына именно украинские военные осколком от снаряда, хотя по нам же стреляют именно россияне со стороны Первомайска, Стаханова, именно стреляют по нам, по Попасной. Конечно же, этот человек, ее сын, ей жалко, он погиб именно от российских снарядов. Говорили, якобы им там не завозили гуманитарную помощь, не давали воду, потому что они русскоговорящие. Ну, мы же тоже русскоговорящие, потому что они сепаратисты, потому что они ходили на референдум. Конечно, ходили на референдум. Большинство ходило на референдум. Но сегодня те, кто ходил на референдум, они просто говорят, конченая Россия, конченые россияне. Все, отношение изменилось. Но мы, как представители власти, никогда это не озвучивали вслух, никогда... Может, и думали, но не озвучивали точно. Всегда мы одинаково ко всем гуманитарно относились. Все чувствовали всяческую поддержку и чувствуют до сих пор. Мы даже сегодня, когда у нас уже захватили автобус с водителем в плен, второй автобус расстреляли, мы довозим, куда можем, гуманитарную помощь, потому что громада – это не только Попасная, это еще 13 населенных пунктов.
Да, ну можно, наверное, как-то понять россиян, но очень трудно понять вот этих представителей группировки ЛНР, которые вот воюют на их стороне, уничтожая вот этот вот город. Я еще отмечу, что Попасная — это один из самых 4-5 мая популярных поисковых запросов в Гугле во многих странах. Публиковала видео CNN о разрушениях в Попасной, и после этого вот начали люди со всего мира интересоваться, настолько ужасающие разрушения там сейчас. Николай, а есть понимание у вас, ну вот если вот идет речь, я так понимаю, о риске оккупации полной города, есть ли понимание, сколько жителей вот сейчас не уехали со свободной части и могут попасть в эту оккупацию?
Из города Попасной еще не уехали 1500 примерно населения, и из громады еще 1500. То есть всего в громаде примерно 3000 населения. Но знаете, я хочу сказать, что разные были ситуации, люди не могли выехать, потому что маломобильны, потому что родственники лежачие. Это бывает, что это наши украинские люди, Украина настроена, ну, поддерживает Украину. Но есть же там люди, которые хотели этого, но, наверное, они дождались, и россияне с удовольствием их берут. Я просто себе думаю, какие перспективы у России. Если Америка, к примеру, борется за умы, даже при сегодняшнем беспределе России, сегодня американцы готовы брать ученых, преподавателей, так, философов, то россияне берут себе просто людей, которые являются предателями, которые ничего в жизни не достигли, которые унижают себя и унижают ту страну, которая им все давала, которые здесь работали, получали зарплату. Я просто думаю, какие перспективы России, они просто превратятся в племя. Ну, Господь что управит, как
можно. Можно еще уехать, Николай, из громады? И если да, то куда выходить людям для этого? Может быть, нас слышат?
Людям нужно выходить на границе Донецкой области, связываться с нами по любым телефонам. Во-первых, я хочу сказать, что наши военные, они помимо того, что защищают Попасную, они встречают людей, дают им еду, дают им воду, показывают, в каком направлении лучше идти. И в том направлении через определенное количество, через определенное расстояние находится провиант. Вода, консервы, люди могут брать и идти. Мы так встречали уже людей, которые доходили, военные показывали дорогу. Они шли по 2 суток пешком, это старые люди с инвалидностью. Но они приходят со слезами на глазах, говорят, мы не ожидали, что украинские военные нас встретят, все нам дадут, чтобы мы за эти там 2 суток с голоду не умерли. И еще скажут дальше брать. Мы думали, люди тоже там будут нас встречать и давать что-то. А там, говорит, просто все разложено под деревьями, в кучках, и мы могли себе брать и так вот дойти вместе с едой уже до Донецкой области. Дальше мы встретили, расстелили, отправили. Все хорошо. Ну, мы сейчас не можем заехать, потому что не можем больше рисковать водителями, людьми, которые попадают в плен, которых расстреливают. Но мы всех встретим и приютим.
Спасибо большое, Николай. Держитесь, мы с вами. Я думаю, очень многие наши зрители и слушатели тоже сердцами с вами и мысленно. Николай Ханатов был вместе с нами, глава военной администрации Попасной, где сейчас ужасающая обстановка, идут городские бои. Наша программа заканчивается. Вы слушали и смотрели радио «Донбасс Реалии». Денис Тимошенко работал для вас в студии. Больше в интернете. Сайт Украинская служба радио «Свобода», радио «Свобода.орг», вкладка «Донбасс Реалии» и во всех популярных социальных сетях. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».
Подожди, не торопись, давай пополам разделим. Думаю, так пойдет. Если готовы, то начинайте. Подай кирку. Вот, держи. Не спеши. Будь осторожен. Потихоньку. Thank you. А чай написать? Да. Хорошо. Вот, пишу. Знаете, на кого мы похожи? На мышей, которые роют нору. Для безопасности устанавливаем железные рамы. В шахте нас спасают только вот эти рамы. Да, это профиль. В основном это делается из металла. Металл все равно лучше, чем дерево. Дерево-то быстро гниет, а металл долговечен. Я на шахте работаю 27 лет. А я четвертый год. А ты в России сколько лет работал? Там 4 года. Как только окончил школу, начал работать на шахте. В России я год работал грузчиком в ресторане. Потом научился готовить и стал работать поваром. Наверное, там сложно найти хорошую работу. Да, верно. Вот ты сначала был грузчиком, а потом ты познакомился с нужными людьми. Да, да. Я был в хороших отношениях с управляющим. Вошел в доверие и после стал поваром, верно? В ресторане или в кафе? Ресторан. Итальянский. Называется «Беба Гриль». Мы 5 вагонов отправили? Да. Они нам обед отправили? Да. Пришел наш обед. Там больше ничего нету? Нет. Это вам. Сразу 2 куска. Я вспомнил анекдот. Хотите? Это современный анекдот. Мужик поймал золотую рыбку. Рыба спрашивает, чего хочешь? Мужик говорит, у меня есть 2 желания. Слушай. Первое желание – реши проблему с золотом в Кумторе. А второе желание – надо решить проблему границ. Знаете, что ответила золотая рыбка? Она говорит, не смогу я тебе помочь, лучше съешь меня. А в Кумторе еще много золота? Здесь глубина 500 метров. С помощью целлофана доставляем сюда свежий воздух. Меняем каждые 2 месяца. Рвутся по разным причинам. Из-за вагона, из-за угля или просто износ. Кроме целлофана ничего нет. Смотрите, тут рамы кривые стали. Они почти все сломаны. А мы тут кушаем под ними. Вон, сверху, посмотри. К счастью, каждый день мы отсюда выбираемся живыми. Думаю, это самое главное. Ну и на жизнь хватает. Это у них новая серия? Что-то я плохо вижу. Фонарь плохо светит, да? Почему-то здесь уголь не падает. Тихо, тихо. Трещина сюда дошла. Ага. Надо вон оттуда начать. Попробуйте с киркой проткнуть. Нужно будет трещину остановить. Да здесь порода мягкая, не надо бояться. Я знаю, что мягкая, но есть и твердые части. Видишь вон тот угол? Надо пойти и ударить. Но я боюсь, что нас завалит. Осторожно, в любой момент может упасть. Ты лучше сюда встань. Я тоже? Да, давай. Я хочу отснять прибытие вагона. Лучше уйди, здесь очень опасно. В любую секунду может завалить. Уйди оттуда. Уйди. Сюда встаньте. Вот, я же говорил, это небезопасно. Вот смотри, здесь 1 тонна угля. Пока довезут до казахов, таджиков, 1 тонна будет стоить $100. А? Да лучше включенным оставьте. Надеюсь, там никого не было. Вроде никого. Мы тут воду не пьем, от воды спина болит, потому что потеешь. Лебедчик отправляет чай. Давай быстрее. Попробуем поднять. Ты готов? Так, приготовились. И... еще.
Нормально.
И что, они до сих пор нас снимают? Наши разговоры тоже записываете? Наши разговоры платные. Они потом скажут, что сняли как есть, да? Интересно, что из этого они добавят в фильм? Наверное, добавят, как мы уголь загружаем. Ну и звук тоже пишется. Мы же тут очень стараемся играть на камеру. Как говорится, один раз живем. Фильмы-то не про всех снимают. Вот поэтому вы тоже не стесняйтесь. А вашего соседа как зовут? У которого Жигули? Бахтияр? Может, Джумабай? Лист расходов прочти. Двадцать пять вагонов. 16 200 сом. Всякие расходы 800 сомов. 2900. 600 за обед, 300 за баню. И еще 400. 11 600. Это остаток.
Телеканал «Настоящее время».
Как новые обстоятельства повлияют на жизнь в России?
Что вы думаете про происходящее на Украине сейчас?
Но можно думать.
Как изменится жизнь в России в этой новой реальности?
В интернете это очень много такой информации.
Мы точно не создавали наши системы для того, чтобы ловили людей на митингах или где-то еще.
Раз камера, два камера.
Меня сняла, наверное, одна из этих камер, после чего в воскресенье ко мне пришли домой полицейские.
А сколько вообще в России человек осталось без работы?
Мы просто остались без работы, потому что снимать теперь не для кого.
Сколько понадобится экономике лет, чтобы восстановиться?
Дискомфорт сильный, страх, я бы даже сказала.
Привет-привет! Меня зовут Евгений Берг, я журналист. Смотрите меня на телеканале «Настоящее время» в репортерском проекте «Ясно-понятно», где мы рассказываем о темах, которые считаем важными.
Обходим. рыбачочек заходит внутрь, руками ловит птиц и несет их кольцевать. В кольце написано только одно слово – Москва.
Искренние чувства объединяют сегодня всю Россию. Слава народу-победителю! С праздником вас! С Днем Победы! Ура!
Сказать, что я ходила и думала о том, что меня могут депортировать, запретить там жить в собственном доме, то есть нет, у меня не было этих мыслей. Теперь с 12 до 5 только, все. На кладбище залетишь, и надо возвращаться обратно.
Теперь, когда уже мы все ближе к западу, все больше отдаляемся друг от друга.
Свою дочь. Бруклин стал моим домом, но сама я не отсюда. Когда мне было 22 года, я покинула родную Украину и уехала в Соединенные Штаты. Через много лет после переезда в США две революции и война на моей родине вынудили меня взглянуть на прошлое моей страны сейчас, когда она борется за будущее.
Мы все это время думали, что мы, как говорится, братские народы, и мы договоримся. И братский народ не будет нападать на нас и наших детей.
Мы показываем вам кадры разрушенных или пострадавших жилых домов, жилых районов. При том, что российские власти продолжают утверждать, что атаки наносятся исключительно по военным и стратегическим целям.
Ну а мы же будем вам рассказывать все объективно и честно.
Российская армия сбросила авиабомбу на роддом в Мариуполе и разбомбила детскую больницу.
Это была база ультрарадикального батальона «Азов».
Нужно заканчивать эту войну. Нужно возвращаться к миру. Уходите из наших домов. Уходите к себе.
Лица, которые непосредственно не принимают участие в военных действиях, включая тех лиц из состава вооруженных сил, которые сложили оружие, а также тех, которые перестали принимать участие в военных действиях вследствие болезни, ранения, задержания или по любой другой причине, должны при всех обстоятельствах пользоваться гуманным обращением.